5 часов Деннис рассказал матери то, что говорил ему отец, и сообщил о своем намерении совершить утренний обход, хотя и знал, что Питера не будет. Мать Денниса была не просто согласна. Ей смерть как хотелось узнать новость. Она сказала, чтобы он шел, конечно, шел, а потом вернулся бы к ней не позже 8 часов и рассказал бы все, что услышит. Итак, Деннис направился в покои Питера, где совершенно никого не было. Тем не менее, он не нарушил обычной процедуры, в завершении накрыв завтрак в кабинете принца. Он печально посмотрел на тарелки и бокалы, на джемы и желе, заметив про себя, что все это наверняка сегодня утром никому не понадобится. И все же следование заведенному порядку заставило его впервые, после того, как отец поднял его из постели, почувствовать себя лучше, так как сейчас он понимал, что все может измениться к лучшему или к худшему, но так, как было, уже не будет. Времена изменились. Он уже собирался уходить, как услышал какой-то звук. Он был настолько приглушенным, что Деннис даже не мог сказать точно, откуда он доносился. Он мог определить лишь общее направление. Он посмотрел на книжную полку Питера. И у него ёкнуло сердце. Из промежутков между свободно расставленными книгами вились струйки дыма. Деннис мотнулся к полке и стал вытаскивать книги обеими руками. Он увидел, что дым идет из щелей одной из сторон задней стенки полки. И звук стал более отчетливым, когда книги были убраны. Это был писк какого-то животного, застигнутого отчаянной болью. Деннис судорожно шарил по книжной полке, в то время как его страх переходил в панику. Если в тех местах и в те времена люди и боялись чего-нибудь, так это пожаров. Достаточно скоро его пальцы случайно наткнулись на потайную пружину. Флэг предвидел это. В конечном счете секретная панель оказалась не такой уж секретной. Она могла служить забавой мальчику, но не более. Задняя стенка полки слегка сдвинулась вправо, и из-за нее вырвался клуб серого дыма. Сопровождавший этот дым запах был чрезвычайно неприятным. Смесь запахов поджариваемого мяса, паленой шерсти и тлеющей бумаги. Без малейших раздумий Деннис полностью отодвинул панель. Теперь для воздуха не было преграды, и то, что до этого только тлело, теперь начинало разгораться. Это был критический момент. Та часть плана Флэга, где он мог порадоваться не тому, что знал наверняка, а тому, что он предусмотрел с большой степенью вероятности. Все усилия последних 75 лет его жизни висели теперь на тонкой ниточке того, что сделает или не сделает в течение ближайших нескольких секунд сын камердинера. Но брендеры были камердинерами с незапамятных времен, и Флэг решил положиться на многовековые традиции их безупречного служения. Если бы Деннис застыл в страхе при виде этого разгорающегося пламени, или если бы он повернулся и побежал за кувшином воды, все тщательно приготовленные Флэгом улики сгорели бы в зеленом огне. Убийство отца Питера никогда не было бы повешено на Питера, и к полудню он был бы коронован. Но расчеты Флэга были безошибочны. Вместо того, чтобы замереть или побежать за водой, Деннис засунул туда руки и стал тушить огонь незащищенными ладонями. Это заняло не больше 5 секунд, и Деннис почти не обжегся. Жалобный писк продолжался, и первое, что он увидел, разогнав руками дым, была лежавшая на боку мышь. У нее была предсмертная агония. Это была всего лишь мышь. А Деннис убил их не один десяток, когда выполнял свои обязанности, не испытывая при этом ни малейшего сожаления. Теперь же он чувствовал жалость к этому крошечному созданию, что-то ужасное, чего он даже не понимал, случилось с мышью, и продолжало действовать на нее. Прикоснувшись к ней, он с шипением отдернул руку. Это было все равно, что прикоснуться к крошечной печи, подобной той, которая была в кукольном домике Саши. Дым выходил и из-под приоткрытой крышки резной деревянной шкатулки. Деннис немного приподнял крышку и увидел внутри щипцы и пакет. На пакете появлялись коричневые пятна, и он медленно тлел, но еще не загорелся. Пока. Языки пламени лизали письма Питера, на которые, естественно, не было наложено никаких чар. Именно мышь зажгла их своим ужасно раскаленным тельцем. Теперь лишь пакет продолжал тускло тлеть, и что-то подсказало Деннису, что его не следует трогать. Ему было страшно. Во всем было что-то такое, чего он не понимал и не был уверен, хочет ли понимать. Единственное, в чем он был совершенно уверен, так это в том, что ему необходимо было поговорить с отцом. Отец знал бы, что надо делать. Деннис взял возле плиты корзинку для углей и маленький совок и вернулся к секретной панели. Совком он взял дымящуюся тушку мыши и бросил ее в корзинку. Для верности он еще раз смочил обугленные уголки писем. Затем он закрыл панель, поставил на место книги и ушел, испокоив Питера. Он взял с собой корзинку для углей и теперь чувствовал себя не преданным слугой Питера, а воришкой. Его добычей была бедненькая мышка, умершая еще до того, как Деннис вышел из малой западной калитки замка, и еще до того, как он дошел до дома в дальнем конце главной башни. Страшное подозрение мелькнуло у него в голове. Он был первым в Дилейне человеком, кому пришло на ум это подозрение. Но он будет не последним. Он попытался выбросить из головы эту мысль, но она упрямо возвращалась. Между прочим, подумалось ему, каким ядом был отравлен король Роланд, что это был за яд. К тому времени, когда Деннис вернулся в дом Брэндонов, он был в таком подавленном состоянии, что не стал отвечать ни на какие вопросы матери. Не стал он показывать ей, что принес в корзинке, он лишь сказал сразу же, как только вошел, что должен видеть отца, это чрезвычайно важно. Потом он пошел к себе в комнату и продолжал гадать, какой же яд был использован. Он знал о нем лишь одно, но этого было достаточно. Это было что-то горячее. Брэндон пришел домой около 10, измотанный, раздраженный, не расположенный ко всяким глупостям. Он был грязен и в поту, на лбу у него был тонкий порез, с волос длинными нитями свисала паутина. Они не нашли никаких признаков убийства. Единственной новостью, которую он принес, было известие о том, что приготовления к коронации Питера полным ходом идут на площади перед башней Иглой под руководством Андерса Пейна, верховного судьи Дилейна. Жена сообщила ему о возвращении Денниса. Брэндон нахмурился. Он подошел к двери в комнату сына и постучал не костяшками пальцев, а сжатым кулаком. «Выходи оттуда, сынок!» И расскажи нам, почему ты пришел с корзинкой для углей из кабинета своего господина. Нет, сказал Деннис. Ты, отец, заходи сюда, я не хочу, чтобы мама видела, что я принес, и мне не хочется, чтобы она услышала, о чем мы будем говорить. Брэндон тяжело вошел. Мать Денниса осталась у плиты в тревожном ожидании, предполагая, что речь идет о какой-то полуистеричной глупости, придуманной мальчиком, о какой-нибудь нелепой шалости, и что очень скоро она услышит завывание Денниса, когда ее усталый, находящийся в смятении супруг, который сегодня к полудню должен начать служить уже не принцу, но королю, выместит все свои страхи и сомнения на спине мальчика. Она почти не винила Денниса. В замке сегодня с утра все выглядели истеричными и метались беспорядочно, как только что выпущенные из сумасшедшего дома люди, повторяя сотни ложных слухов, принимая потом их обратно, чтобы повторить сотню новых. Но из-за двери Денниса не доносились возбужденные голоса, и ни один из них не выходил из комнаты больше часа. Когда они вышли, один взгляд на белое лицо мужа привел бедную женщину в полуобморочное состояние. Деннис, как напуганный щенок, суетливо следовал за отцом. Теперь корзинка для углей была в руке Брэндона. «Куда вы?» — робко спросила она. Брэндон ничего не сказал. У Денниса был такой вид, будто он что-то знает, но ничего не может сказать. Он лишь посмотрел на мать и вышел за отцом. С этого момента она не видела их целые сутки и пришла к убеждению, что обоих уже нет в живых, или, что еще хуже, их пытают в застенке Инквизиции в подвалах замка.